Мария Карташова. Городской детектив. Часть третья. Смерть в отпечатках. Острый железный край крыши гулко терся о дребезжащий водосток. И вместе с ветром этот звук носился в воздухе тягостной, заунывной какофонией. Оседал на мокрой грунтовке, путался в свете фар, одиноко ползущий по окраине города машины. Вскоре автомобиль, окончательно сбившись с пути, остановился. Из теплого нутра вышла женщина, покрутила головой, надеясь что-то рассмотреть в еле освещаемой фонарями темноте. Но, испугавшись метнувшейся по обочине тени, снова забилась в машину. Новый порыв ветра, а может, наступающий восход, слезнули электрические разряды в стеклах фонарных столбов. Ненадолго этот отрезок грунтовой дороги погрузился в ночное непроглядное безмолвие. И только фары автомобиля протыкали тяжелое черное покрывало. Да не успокаивалась крыша с трубой, противно верещала и надрываясь еще сильнее. Вскоре рассвет окрасил в серое сумрак ночи. Стали видны лужи, блестящие от влаги и лежащие на земле облетевшие листья, часть чьего-то поваленного забора и опустевший автомобиль, который стоял заведенный, чадя выхлопной трубой. «Алло, милиция?» Стоя напротив пустой машины, и, подслеповато щурясь, проговорила старушка с маленьким лицом и полностью закутанная в длинный плащ, поминутно поправляя на голове косынку.
«Чё? Мне куда звонить, если здесь машину посреди дороги раскорячили?» «Милый, ты мне не говори, как правильно. Я в 4 встала, в окно глянула, она стоит. Я в 9 второй раз чай пить пошла, она опять стоит. Сейчас полдень, она стоит. Причем все время она была взведенная. Сейчас, наверное, издохла совсем или топливо гикнулось. Так куда звонить, чтобы разобрались?»
После звонка дремлющее пространство окраины стало потихоньку просыпаться. Сначала от рычащего двигателя машины участкового, потом воздух взволновали синекрасные маячки машины ДПС. Так как прошел сигнал, что оставленная машина принадлежит их сотруднику, а потом к месту прилетел беспокойный отец, почти всю ночь обзванивавший знакомых дочери, так как она обещала быть на семейном ужине, но так домой и не приехала.
«Мужики, чего происходит? Нафига она вообще сюда приехала?» — стенал он, нарезая круги вокруг машины. «Ни черта не понимаю».
«Сказала, папа, я еду». Мужчина стал нервно воровать из кармана куртки застрявший там телефон и, вытащив вместе с порвавшейся подкладкой, быстро набрал номер.
«Стас, это Митя Кононов. Можешь приехать? У меня дочь пропала».
Открыв глаза, Глафира сначала не сразу поняла, где находится, и только потом осознала, что если она перестанет быть маминым воробушком, то ей совсем не на что будет опереться в этой жизни. В пятницу, улизнув с работы пораньше, Глаша взяла билет на самолет и уже ближе к вечеру предстала перед удивленным взором родителей, только недавно добравшихся до нового места папиного назначения. Потом был долгий веселый ужин, бесконечные тосты за новый замечательный большой дом на берегу Обского моря и за новую папину работу в составе преподавателей Академгородка в Новосибирске. Выйдя с отцом на веранду, Глаша огляделась, подсела к отцу и проговорила.
«Папа, почему тебя раньше не пригласили?»
«Глаша, наверное, потому что я не спрашивал. Мне казалось, что наш переезд в Европу будет каким-то радостным, но, наверное, этот отрезок своей жизни я не буду вспоминать с удовольствием. Дом, Глаша, есть дом. И потом, я же не привык продвигать себя, что ли. А здесь просто обстоятельства сложились очень удачно. Позвонил старый товарищ, разговорились, а он декан, и они как раз искали преподавателя моего уровня.
А Никита?
Они решили, что тоже останутся здесь, но купят квартиру в городе. Сейчас решили смыть с себя нервозность переезда. Поехали в Сочи.
Я так рада, что вы вернулись.
Хорошо, что ты приехала. Мама просто сразу расцвела. Ты, Глашенька, пожалуйста, больше не отдаляйся.
Не буду, папа, не буду.
Девушка покачала головой, чмокнула отца в щеку и пошла наверх, в небольшую спальню, которую оставили специально для Глафиры. Утром, спустившись на кухню и распахнув тяжелые шторы, Глафира стояла в хороводе солнечных лучей, смотрела, как красиво скачут морские волны, и вдруг нащупала внутри себя прежнее теплое счастье. Это было словно давно забытое чувство, помогающее держаться на плаву.
«Доброе утро!»
Глафира развернулась, улыбнулась настороженно вошедшей Ане и кивнула на холодильник.
«Давай завтрак вместе приготовим».
«А уже все готово». Девочка пожала плечами. «Мы еще в 8 встали и просто ждали, когда все проснутся».
«Мама», — выпалила Аня, но сразу осеклась. «Простите».
«Аня, давай условимся», — подойдя ближе, сказала Глаша. «Ты имеешь полное право называть родителей мама и папа. Хорошо? Это твой дом».